«По срокам подходит», — сказал Делглиш. «А она не откровенничала с вами об отце ребенка?»
«Нет».
Я спросила, почему бы ей не выйти замуж за отца ребенка, и она сказала, что будет несправедливо обременять ребенка такими безответственными родителями. Я помню, как она сказала, он ужаснется от одной мысли об этом, во всяком случае, если только не захочет вдруг испытать, что это такое отцовство. И, может быть, захочет увидеть рождение ребенка, чтобы потом когда-нибудь написать трагический рассказ о родах, но на самом деле ему никто не нужен, кроме себя самого.
Но она любила его.
Девушка молчала не меньше минуты, прежде чем ответить.
«Думаю, любила. Может быть, из-за этого и покончила с собой».
«Почему вы думаете, что она покончила с собой?»
«Наверное, потому что другое предположение еще более невероятно.
По-моему, Джо не относится к тому типу людей, которые способны на самоубийство, если вообще существует такой тип.
Но на самом деле я не знал ее по-настоящему.
Никто не знает по-настоящему другого человека». Любой человек способен на что угодно. Я всегда так считала. И потом самоубийство, конечно, более правдоподобно, чем убийство. Это кажется совершенно невероятным. Кому понадобилось бы ее убивать?
Я надеялся, может быть, вы скажете.
Но я не скажу. Насколько мне известно, у нее не было врагов в больнице Карпендера. Она не пользовалась популярностью. Держалась очень замкнуто, обособленно, но неприязни к ней тоже ни у кого не было. А даже если бы и была, убийство, несомненно, наводит на мысль о причине более серьезной, чем просто неприязнь. Гораздо более правдоподобным кажется, что она слишком быстро после гриппа вернулась к своим обязанностям, находилась в очень подавленном состоянии, чувствовала, что не сможет избавиться от ребенка, и в то же время не могла решиться оставить незаконное дитя, и под влиянием момента покончила с собой.
Когда я опрашивал вас всех, в демонстрационной вы сказали, что, наверное, были последним человеком, кто видел ее живой. Что именно произошло, когда вы находились вместе с ней вчера вечером? Она ничем не дала вам понять, что думает о самоубийстве?
Если бы это было так, я вряд ли оставила бы ее спать одну.
Она ничего не сказала.
Мы обменялись всего несколькими словами. Я спросила, как она себя чувствует, и она ответила, что хорошо. Она была явно не в настроении разговаривать, и я не стал ей докучать. Примерно через 20 минут я поднялась к себе и больше ее не видела.
А она не упоминала о своей беременности?
Нет, не упоминала.
Она выглядела усталой, как мне показалось, и довольно бледной.
Но, с другой стороны, Джо всегда была довольно бледной.
Мне мучительно думать, что ей нужна была помощь, а я ушла, не сказав ей тех слов, которые, быть может, спасли бы ее.
Но она была не из тех, кто располагает к доверительным беседам. Я задержалась, когда другие ушли, потому что думала, ей захочется поговорить. А когда стало ясно, что она хочет остаться одна, я ушла.
«Она говорит, что мучается», — подумал Делглиш. «Однако ни по выражению лица, ни по голосу этого незаметно. Она не чувствует угрызений совести».
«А почему в самом деле она должна их чувствовать? Вряд ли она как-то особенно огорчена. Она была в более близких отношениях с Джозефин Феллон, чем другие ученицы», и вместе с тем совершенно равнодушна к ней.
А есть ли кто-нибудь на свете, кто был к ней неравнодушен?
«А что вы скажете о смерти Пирс?» — спросил он.
«Думаю, это наверняка был несчастный случай. Кто-то в шутку или из непонятной злости подлил яда в питательную смесь, не понимая, что последствия будут роковыми».
«Что было бы странно для третьекурсницы медучилища, где лекционная программа, несомненно, включала основные сведения об отравляющих веществах».
«Я не имела в виду, что это кто-то из учащихся. Понятия не имею, кто это сделал, и мне кажется, вы не сможете уже ничего выяснить. Но я не верю, что это было преднамеренное убийство».
«Все, что она говорит, очень хорошо», — думал Делглиш, «но, по меньшей мере, странно это слышать от такой умной девушки, как Гудейл. Конечно, она высказывает распространенную, почти официально признанную версию. Эта версия освобождала всех от подозрения в тягчайшем преступлении и никого не обвиняла в чем-то более серьезном, чем злая шутка или небрежность. Такая версия утешительна, и если ему не повезет, ее никогда не смогут опровергнуть. Однако он не разделял эту версию сам и не допускал мысли, что ее разделяет Гудейл. Но еще труднее было допустить, что эта девушка утешает себя ложными догадками или намеренно закрывает глаза на неприятные факты.
Делглиш спросил ее, что она делала в то утро, когда умерла Пирс. Он уже знал об этом из записи инспектора Бейли и из ее собственных показаний, и не удивился, когда Гудейл, не колеблясь, все подтвердила. Она встала в 6:45 и выпила чашку чая в подсобке вместе с остальными девочками из группы. Она сказала им о том, что Фэллон заболела гриппом, потому что именно к ней Фэллон пришла ночью, когда почувствовала себя плохо. Никто из учениц не выразил особого беспокойства, только все гадали, как теперь пройдет наглядный урок и как будет вести себя сестра Гиринг в присутствии инспектора ГСМ. О последнем рассуждали не без злорадства. Пирс пила чай вместе со всеми, и Гудейл, кажется, помнила, как Пирс сказала: «Раз Фэллон больна, пациенткой, наверное, придется стать мне». Гудейл не могла припомнить, чтобы это как-то комментировалось или обсуждалось. Это было в порядке вещей. Если какая-то ученица заболевала, ее заменяла следующая по списку. Выпив чаю, Гудейл оделась и прошла в библиотеку повторить перед уроком курс лечения при удалении гортани. Чтобы семинар прошел успешно, важно было бойко и быстро отвечать на вопросы. Она принялась за работу примерно в 7:15, и вскоре к ней присоединилась Дейкерс, разделявшая ее приверженность к занятиям, которая, как подумалось Делглишу, была вознаграждена, по крайней мере, имеющимся теперь у обеих алиби на большую часть времени до завтрака. Занимаясь, они с Дейкерс не сказали друг другу ничего заслуживающего интереса и, одновременно покинув библиотеку, вместе пошли на завтрак. Было примерно без 10:08. За завтраком она сидела вместе с Дейкерс и двойняшками Берт, но ушла из столовой раньше их, это было 8:15. Она вернулась к себе в комнату, оправила постель, а потом пошла в библиотеку, чтобы написать два письма. Сделав это, она ненадолго зашла в туалет и пришла в демонстрационную почти ровно без четверти 9. Там были только сестра Гиринг и двойняшки Берт. Вскоре к ним присоединились и остальные, но в каком порядке, она не помнит. Кажется, Пирс пришла одной из последних. «Как выглядела Пирс?» — спросил Делглиш. «Я не заметила в ней ничего необычного, да и не могла заметить. Пирс — это Пирс». Она для всех была почти как пустое место. А она ничего не сказала перед началом урока? Вообще-то сказала. Странно, что вы спросили об этом. Я не говорила об этом раньше, наверное, потому что инспектор Бейли не спрашивал. Но она действительно сказала. Она оглядела всех нас, к этому времени собралась уже вся группа, и спросила, не взял ли кто-нибудь чего-нибудь из ее комнаты. Она сказала, что именно? Нет, она просто встала с таким осуждающим и довольно воинственным видом, какой иногда принимала, и спросила, кто-нибудь заходил сегодня в мою комнату и брал что-нибудь оттуда? Никто ей не ответил. Наверное, мы все просто покачали головами. Не такой это был вопрос, чтобы мы отнеслись к нему серьезно. Пирс вечно поднимала шум из-за пустяков. Двойняшки Берт были заняты своими приготовлениями, а остальные болтали. И на вопрос Пирс никто не обратил внимания. Я даже сомневаюсь, что половина девочек услышали его. «А вы не заметили ее реакцию? Встревожилась она? Рассердилась или огорчилась?» «Ничего подобного. Даже странно. Я теперь вспомнила, вид у нее был довольный, почти торжествующий, словно подтвердились какие-то подозрения. Не знаю, почему я заметила это, но тем не менее заметила. Потом сестра Гиринг призвала нас к порядку, и урок начался». Делглиш ничего не сказал, когда она закончила свой рассказ. И немного погодя, она приняла его молчание за разрешение идти и поднялась. Она встала с кресла с той же сдержанной грацией, с какой садилась в него, едва заметным движением поправила фартук, последний раз вопросительно взглянула на Делглиша и направилась к двери. Потом, словно поддавшись какому-то порыву, она повернулась. «Вы спрашивали меня, были ли у кого-либо причины убивать Джо? Я сказала, что не знаю, и это правда. Только юридический мотив преступления — это, наверное, другое дело. Я должна сказать вам, что некоторым может показаться, что у меня мотив был».
«В самом деле?» — спросил Делглиш.
«Вероятно, вы решите, что это так. Я являюсь наследницей Джо. По крайней мере, я думаю, что являюсь. Примерно 3 месяца назад она сказала мне, что написала завещание и что оставляет мне все, что у нее есть. Она дала мне фамилию и адрес своего поверенного. Я могу предоставить вам эти сведения. Он еще не написал мне, но думаю, что напишет. Конечно, если Джо на самом деле сделала завещание. Но, наверное, сделала. Она была не из тех, кто дает обещания и не выполняет их. Может быть, вы предпочтете связаться с поверенным сразу? Ведь такие вещи требуют времени, не так ли?» Она сказала, почему делает вас своей наследницей.